Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Без денег и технологий. В Соединенных Штатах на полпути к одобрению законопроект, расширяющий введенные им ранее секторальные санкции в отношении российской экономики. В четверг на этой неделе он был одобрен в Сенате, Верхней Палате Американского Конгресса. Теперь документ будет обсуждаться в Палате представителей. Отдельное его положение, если допустить, что законопроект будет в итоге принят и они в нем сохранятся, мы обсуждаем с профильными экспертами в Москве. Сколь масштабным может оказаться влияние предлагаемых новых американских санкций на отдельные секторы российской экономики, которые под них подпадают. Начнем с санкций в отношении российских энергетических компаний. Суть нынешних санкций в этом секторе, введенных еще в 2014 году, сводится к запрету на передачу современных технологий для разработки труднодоступных месторождений на шельфе или предполагающих глубокое и сложное бурение на суше и так далее. Это весьма дорогостоящие разработки, а потому требующие высоких цен на нефть, чтобы стать окупаемыми. Тогда как добычу на действующих, уже освоенных скважинах нынешние санкции практически не затронули, и добыча нефти в России в последние годы только увеличивалась, обновляя рекорд за рекордом. В этом смысле, что принципиально нового привносят новые санкции, если они будут в итоге утверждены в нынешнем виде? Предполагается, в частности, распространить нынешние санкции на соответствующие проекты уже любых российских энергокомпаний, а не только крупнейших, которые уже под санкциями. Из Москвы заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства «Акро» Василий Тонурков.
Что касается доступа к технологиям, я не думаю, что вот это расширение санкций критично для российской нефтедобывающей отрасли, просто потому что все-таки добычи труднодоступной нефти в России серьезной нет и еще довольно долго не будет, и в этом нет даже экономического смысла при текущих ценах на нефть. Да, когда-то Россия будет разрабатывать арктические запасы и Баженовскую свиту. Это тип запасов нефти в Восточной Сибири, некий аналог сланцевой нефти, труднодобываемой. Но произойдет это не скоро, и, в общем-то, есть время для разработки собственных технологий, и импорт не обязательно из США этих технологий. То, что распространяются санкции на более широкий круг компаний, опять же, это не так критично, просто потому что те компании, в отношении которых они уже действовали, это подавляющая часть российской нефтедобычи.
Аналитик нефтяного рынка из австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
На данный момент мы так понимаем, что санкции никаким образом не расширяют технологические санкции, которые уже наложены в США, и они не коснутся текущих проектов. Единственное, что может быть действительно более детально, будет представлены, может быть, дочерние компании, крупных российских компаний, которые будут просто-напросто тоже попадать под санкции. Но сейчас это никоим образом не мешает российским компаниям вести операционную деятельность и даже, как мы знаем, увеличивать добычу.
Новые санкции предполагают сокращение предельного срока кредитов американских банков российским компаниям в энергетике с ныне действующего в 90 дней до 30 дней, то есть 3 до 1 месяца. Сколь критично такое сокращение, учитывая уже действующие санкции?
Для российских нефтегазовых компаний это не должно быть проблемой, потому что, во-первых, они уже многие под санкциями, которые именно ограничиваются 30-дневным финансированием, такие как Роснефть, Транснефть, Газпромнефть, Новатек. И более того, на практике, на самом деле, американские банки и так отказывались от каких-либо сделок с этими компаниями, даже на более короткие сроки, потому что это приводило к росту их рисков в связи как раз с санкциями. И я думаю, что для российских нефтегазовых компаний это просто-напросто даже в плане финансирования ничего не поменяет. Может быть, какие-нибудь мелкие сделки и были однодневные на небольшие суммы, но они тоже не должны быть под влиянием вот этих новых санкций. Поэтому, я думаю, ситуация останется на том же уровне.
Василий Тонурков.
Учитывая уже действующие финансовые санкции, российские нефтегазовые компании уже практически отказались от какого-либо кредитования именно в США. Собственно, и раньше, и даже до санкций, доля кредитов именно американских, она была очень небольшой. А теперь, уже после первого раунда санкций, была возможность доступа только к краткосрочному кредитованию, которое, в общем-то, особой необходимости привлекать именно в США не было никогда. То есть сократить 90 дней до 30 – это такая, скорее, косметическая мера, она никакого серьезного эффекта иметь не будет.
Новое в санкциях – ограничение зарубежного финансирования относительно крупных проектов нефти и газопроводов или в России, или которые она строит за рубежом.
Главный здесь вопрос – это будут ли распространяться подобные санкции только на американские компании или же на любые компании в мире, которые будут инвестировать в трубопроводы с участием России или именно в России. Тут вопрос трактовки, потому что может, например, строиться трубопровод юридическим лицом иностранным, которое будет дочкой или внучкой российского юрлица, и как в таком случае трактовать эти санкции, не очень понятно. Наибольшую угрозу это несет, наверное, для проектов «Газпрома», в первую очередь для «Северного потока». Собственно, даже были некие высказывания сенаторов, которые говорили, что нужно помешать России строить «Северный поток-2», и в какой-то степени вот этот раздел санкций, возможно, посвящен именно этому, этой попытке, но все будет зависеть от того, как широко будет трактоваться понятие инвестиций иностранного инвестора в российские активы, что такое российский трубопровод, на какие компании эти санкции будут накладываться. Тот же «Северный поток-2», там очень серьезные интересы европейских компаний, как американцы будут договариваться с Европой чисто политически по поводу вот этих санкций, не очень понятно. Собственно, от всех объявленных санкций наибольшую угрозу представляет именно вот этот раздел, но пока сложно оценить, насколько эти риски реальны, насколько серьезный удар это нанесет.
С соответствующим совместным заявлением уже выступили в четверг Германия и Австрия, признавая необходимость действующих санкций в ответ, как отмечается в документе, на незаконную аннексию Крыма, действия на востоке Украины, вопиющее нарушение России принципа нерушимости границ в Европе впервые со времен Второй мировой войны. Тем не менее, европейская энергетическая инфраструктура является делом Европы, а не Соединенных Штатов. Нам решать, кому и как поставлять Европе энергоресурсы, и делаем мы это на основе открытости и принципов свободного рынка. Конец цитаты. Андрей Полищук.
В этом плане эти санкции чуть, наверное, увеличивают напряженность для российских компаний, в частности, конечно, для «Газпрома» по строительству «Северного потока-2». Но все-таки это, в первую очередь, проекты финансируются с помощью европейских партнеров. Американские компании практически не имеют отношения к этим проектам, и, соответственно, санкции распространяются и относятся именно к американским компаниям. Конечно, тут увеличивается риск, что европейские компании неформально могут тоже следовать этим санкциям и тем самым привести к каким-то конфликтам в будущем, но на данный момент, как говорит «Газпром», уже сделка заключена, и, соответственно, санкции текущие не должны коснуться именно «Северного потока», и, соответственно, он будет профинансирован европейскими партнерами, как и планировалось ранее.
Сокращение предельных сроков кредитования новые американские санкции предусматривают и для российских банков, контролируемых государством, с 30 дней по действующим санкциям до 14 дней, то есть 2 недели вместо 4. Сколь для них это принципиально? Главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Денис Давыдов.
Да, действительно, более короткий срок источников кредитования накладывает определенные ограничения как на использование самих этих средств, так и на их стоимость. И в этом контексте, конечно, несправедливо будет говорить о том, что это будут большие потери для банковского сектора, прежде всего с госучастием, но ситуация приведет к более дорогому кредитному ресурсу и к менее комфортным условиям непосредственно как для самой системы, так и для ее конечных пользователей, я имею в виду экономических агентов.
Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Банковский сектор, ну особенно крупнейшие госбанки российские, живут в условиях санкций уже там более 2 лет. За эти годы их деятельность все-таки приспособилась к режиму санкций и были оптимизированы подходы по привлечению валютной ликвидности. В первую очередь страны локальных депозитов, частных лиц, но также через межбанковский рынок, учитывая, что в целом валютная позиция банковской системы в России существенно улучшилась за последние годы. В отдельные периоды мы видим значительный профицит валютной ликвидности, что, собственно, облегчало деятельность банков. И второй момент косвенным отражением более чем комфортной позиции было уверенное сокращение задолженности по валютному репо по ЦБ приблизительно с 12 миллиардов долларов до 3,5-4 миллиардов на текущий момент. Поэтому в целом сокращение срока с 30 до 14 дней, вряд ли это будет какое-то существенное изменение, особенно учитывая то, что все-таки в целом подход и иностранных банков к операциям с российскими госбанками все эти годы был достаточно осторожен. возможной, и зачастую банки перестраховывались, да, в части выполнения санкций.
В условиях резко сократившегося из-за кризиса внутреннего спроса в России, включая спрос на кредиты, российские банки заметно снизили ставки и по вкладам, то есть новые деньги им вроде и не сильно нужны. Но значит ли это, что они, условно говоря, годами могут обходиться без западного финансирования? Хотя, понятно, остается, например, Азия. Денис Давыдов.
Несмотря на то, что азиатские площадки остаются открытыми, действительно, история взаимоотношений с Азией, если мы будем говорить о финансовой сфере, она не настолько устойчива и, ну, достаточно короткая. Возвращаясь к фондированию традиционных западных инвесторов и западных банков, стоит отметить, что Российская Федерация вряд ли полноценно сможет в текущих условиях обходиться без фондирования. Но здесь важным условием является то, что внешнее финансирование не необходимо на текущий момент в том объеме, который мы наблюдали ранее. Это связано прежде всего с тем, что экономика сейчас не требует такого объема фондирования валютного. Второе – это заметное снижение оттока частного капитала за последние полтора года. Ну и все-таки, хотя и снизился, но профицит счета текущих операций остается достаточно заметным. На текущий момент это порядка 2,5% ВВП. Здесь нельзя, конечно, говорить о том, что мы сможем быть полностью самодостаточными. И потребность фондирования, она сохраняется.
Дмитрий Полевой.
До тех пор, пока мы говорим о долларовом фондировании, все равно все в той или иной степени в конечном итоге будет упираться в позицию эмитента долларов, в позицию Соединенных Штатов Америки, потому что можно пытаться привлекать долларовое фондирование в других регионах, но так или иначе банки, которые будут это предоставлять, они все равно оглядываются всегда на существующий режим санкций, поскольку речь идет, опять же, о предоставлении долларового фондирования. И второй момент, что, насколько мы понимаем, да, попытки привлечь фондирование на азиатском рынке были, но традиционно там азиатские инвесторы, они более осторожны в части оценки рисков займов в Россию, и поэтому я не думаю, что азиатские рынки в какой-то существенной степени смогут заменить доступность фондирования на западных рынках, традиционных источниках долларовой и евровой ликвидности для российских банков. Но, с другой стороны, до тех пор, пока мы не ожидаем каких-то кардинальных проблем с точки зрения дисбалансов валютной ликвидности в России, каких-то системных трудностей для банковской системы со стороны этих санкций мы не видим.
Наконец, планы расширения американских санкций предусматривают их распространение и на контролируемые государством российские железнодорожные компании или в секторе морских перевозок. Если так, то, видимо, речь идет в первую очередь о компании «Российские железные дороги» или РЖД и компании «Совкомфлот». Начнем с первой. Руководитель управления банка ВТБ «Капитал» Елена Сахнова.
Влияние таких мер на РЖД достаточно ограничено, поскольку компания практически не сотрудничает с американским континентом. То есть сотрудничество, оно минимально. Почему так происходит? Потому что Россия расположена между Европой и Азией, и, соответственно, в основном РЖД концентрируется на проектах либо российско-европейских, либо российско-азиатских, либо пытается использовать транзитный потенциал страны для того, чтобы соединить Европу и Азию. Поэтому, если подобные санкции будут повторены Европой, тогда да, тогда достаточно ощутимый будет эффект. А вот американские санкции, они минимальны для РЖД с точки зрения сотрудничества. С точки зрения финансирования, когда компания размещает облигации, то американские инвесторы достаточно активное участие принимают в данных размещениях, и если их не будет, это ограничит потенциальную базу инвесторов и может привести к повышению ставки при размещении.
В свою очередь, российская компания «Совкомфлот» – это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота, который специализируется на перевозках как нефти или нефтепродуктов, так и сжиженного природного газа. Напомним, четверть его акций планировалось приватизировать еще в 2016 году, но пока их продажа не состоялась. Аналитик по транспортному сектору из финансовой компании «Уралсиб» Денис Ворчик.
В первую очередь, влияние финансовой плоскости – это привлечение долгового финансирования. В частности, американские компании, банки, видимо, будут ограничены в участии в размещении облигаций Совкомфлота. То есть компании будет сложнее привлекать долговое финансирование, база инвесторов будет уже, и, соответственно, возможно, стоимость заимствований тоже будет выше для компаний. Второй момент – это давно уже обсуждаемое размещение акций Совкомфлота на 100% государственной компании. Государство планирует продать около 25% акций, и еще до санкционной истории рассматривался как один из вариантов размещения фондовой биржи в Нью-Йорке, площадка. Сейчас уже речи об этом, видимо, нет. К сожалению, если бы размещение было в Нью-Йорке, тогда база инвесторов была бы выше, государство могло бы получить более высокую цену за свой пакет. Сейчас основной вариант – это размещение только на московской бирже. Что же касается каких-то других аспектов, кроме финансово-технологических или ограничений на бизнес, здесь влияние санкций на Совкомфлот, оно не такое большое.
Спасибо и напомню всех наших собеседников в Москве. Руководитель управления банка ВТБ «Капитал» Елена Сахнова и аналитик финансовой компании «Уралсиб» Денис Ворчек, главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой и главный аналитик шведского банка Nordea Денис Давыдов, а также заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства «Акра» Василий Тонурков и аналитик австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук. Радио «Свобода», экономическая среда.